Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Вера Черкова. Княжна из клана Куницы. Книга вторая. Выбор судьбы. Глава первая. Несколько верст, пока не проехала россыть, весь огнала Терха так, словно погоня уже наступала ей на пятки. Но добравшись до моста через небольшую речушку, название которой не знала, девушка разрешила зверю бежать медленнее и задумалась. Вскоре будет деревушка, стоящая на развилке дорог, и, стало быть, пора решать, по какой из них двигаться дальше. Разумеется, можно было попытаться разузнать у местного трактирщика, не проезжал ли тут отряд Береста и куда он направился. Но в ее положении это далеко не самая лучшая идея. Все трактирщики в этих местах наверняка хорошо знают дикого ястреба. И соврать, будто она отстала от отряда, если Берест проехал через россыпь, не удастся. Трактирщик мгновенно поймает ее на лжи, и те, кто отстает, обычно знают, какой дорогой едет командир. Само собой, Веся легко уйдет и от трактирщика, и от его людей. Терх и Рыж — хорошие помощники. Ей даже стрелять не придется. Но было бы большой оплошностью надеяться, будто после такого ухода в следующей деревне или через одну ее не будут встречать вооруженные селяне и стражники. Можно было поступить иначе. Просто направиться на юг по дороге, ведущей в сторону границы. И к вечеру Куница будет в небольшом городке, стоящем на широком тракте, ведущем от Ставина к западным землям. Но там у Веси нет ни друзей, ни хороших знакомых, а возможность ночевать в трактире она отбросила сразу. Нет, обидеть ее никому не удастся. Наоборот. Теперь Веся сама боится, как бы не наказать кого-либо слишком строго. Но слишком уж приметна одинокая девушка, путешествующая на Терхе и с рысью за спиной, чтобы не привлечь внимания всех, кому не лень. В том числе и чародеев, встреч с которыми до сих пор ей удавалось избегать. И в том большая заслуга батюшки, не пускавшего в Яснове ни одного из них. И раз так, выходит, особого выбора у нее нет. Нужно ехать в Ставин. Крюк не такой уж большой, всего полдня. Зато там у отца есть свой дом, как, впрочем, у всех глав старших кланов. В том доме постоянно живет одна из Весиных тетушек, и вот она обычно знает все новости. Да и пора уже отправить отцу обещанное письмо, а из Ставина это сделать проще всего. Заезжать в трактиры княжна так и не решилась. Заметив в стороне от дороги овраг, огляделась и, убедившись, что дорога пустынна, свернула туда. Рыж поохотился весьма неплохо. Сначала приволок зайца, которого Веся сочла недостаточным завтраком для двоих зверей, и целиком отдала Проныре. А затем небольшого козлика, несомненно, осеннего окота. Куница не стала свежевать его тушку, просто вырезала себе на жаркое несколько ломтей мякоти и поделила остальное между питомцами. И пока звери доедали свою часть добычи, нарезала один ломоть мяса тонкими пластинками и поджарила на прутике над небольшим костерком, устроенным между двух валунов. Соль в мешке у опытной путницы была всегда, несколько сухарей тоже нашлось, а в кружку с подогретой водой Веся капнула душистого настоя лимонника. И вскоре, натянув самую простенькую из своих масок, девушка скакала дальше, не обращая внимания на заинтересованные взгляды изредка попадавшихся путников, как встречных, так и едущих в Ставин. Их Веся обгоняла решительно и молча. В дороге принято рассказывать попутчикам, куда и зачем ты едешь. А как раз к этому она пока не была готова. Да и неизвестно, как отреагируют они на правду. А лгать незнакомцам опасно. У них могут оказаться амулеты или, хуже того, дар. И ведь никогда не распознаешь по одежде, с кем довелось встретиться. Все бывалые путешественники одеваются в дорогу почти одинаково, в удобные, неброские, потертые штаны и куртки, которые не жаль испачкать или случайно порвать. Потому-то так резко выделяются на дороге отпрыски богатых горожан и отправившиеся на ярмарку селяне, еще дома наряжающиеся в лучшие одежды. Вспомнив про ярмарку, Веся огорченно вздохнула. Ей приходилось после того, как пару раз попала там в беду, старательно избегать этого удовольствия. Но лишь теперь девушка в полной мере оценила незамеченную прежде тонкость. Отец с матерями неприметно, но успешно ей в этом помогали. Въезжать в Ставин через северо-западные ворота Весеннике приходилось редко, всего второй раз, если точно. Потому-то она и не сразу разобралась в путанице нешироких улочек. А когда, наконец, определила, где находится, то повеселила. Оказалось, ближе и быстрее всего добраться до стоящего почти в центре дома через садовую калитку. А этот путь был княжне хорошо знаком. Уже через четверть часа она стояла возле крепкого забора из дубовых плах высотой в полтора ее роста, копаясь в кошеле в поисках любимого пинцета. Замок входа, называвшегося черным, предсказуемо оказался заперт. Конечно, самой Весеннике, как и Рыжу, ничего не стоило перемахнуть через этот забор. Но вот Терха все-таки лучше было провести через калитку. «Ты кто? И чего тебе тут нужно?» Строго спросил над головой Веси хорошо знакомый голос, и она не удержалась, чтобы не пошутить.
«Охрана Ставина. Ищем девушку, плюнувшую в лицо уважаемому хозяину карусели».
Стараясь говорить хрипло и грозно, ответила княжна. «Ой!» — раздался испуганный вскрик. Что-то прогрохотало по ступенькам лестницы, ведущей на крышу сторожевой будки, приделанной к забору со стороны сада, и послышался легкий топот удаляющихся шагов. С минуту Веся пыталась сдержать хохот. Потом, просмеявшись, успокоилась и задумалась. Поскольку охрану в этой будке сажали только в случае, если в доме гостил кто-то из домочадцев князя, а сейчас дежурила племянница тетушки со стороны мужа, отчаянная Тальма, стало быть, в доме уже есть гости. Больше всего княжне не хотелось бы сейчас встречаться с Сангром, и хотя она надеялась, что у дяди нынче полно других забот, он вполне мог приехать в Ставин по поручению отца. Но во всех случаях поздно поворачивать назад или пытаться скрыться. Несмотря на горячность, Тальма довольно наблюдательная девушка и опишет незваного гостя со всеми подробностями. Веся небрежно погладила морду нетерпеливо переминающегося проныры, и зверь неожиданно лизнул ее руку шершавым языком. «Ах ты хитрец!» — восхитилась девушка. «Значит, отлично понимаешь, когда о тебе заботиться. Так, может, мне уже и без браслета можно на тебе ездить?» Но проверить крепость установленных с Терхом дружеских отношений не успела. С той стороны забора зашуршал песок под решительными шагами, заскрипел в замке ключ, и калитка резко распахнулась. Непримиримо зашипел проныра, обнаружив стоявшего за ней человека. Но Рыж уже прыгнул тому под ноги и, выгнув спину, радостно заурчал. А княжна пораженно замерла, не в состоянии не только вымолвить хоть слово, но и понять, каким образом он мог оказаться тут так скоро. Крепкий мужчина, едва рассмотрев возникшую в проеме калитки троицу, принялся действовать с неуемной решимостью. Резко схватил Весю за руку, торопливо втащил внутрь, затем высунул голову наружу и внимательно осмотрел узкий тихий проулок, где не бегали даже мальчишки. А убедившись в отсутствии слежки, быстро захлопнул калитку, повернул ключ на 3 оборота и оставил его в замке. И лишь после этого повернулся к ошеломленно следившей за его действиями девушке и крепко притиснул ее к груди.
«Дочка...»
Чуть отодвинув от себя княжну, Радмир сорвал с ее лица маску, вгляделся в расцветающие в фиалковых глазах изумление и радость и полуутвердительно спросил.
«Сбежала?»
«Да», — задумчиво подтвердила Веся, но тут же, поймав в его нахмурившихся глазах знакомую озабоченность, поправилась. «Но это не то, чего тебе подумалось. Я другое не пойму. Ты-то здесь откуда?»
«Обедала. Давно едешь?»